Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из ха-Машиаха через недельную главу Ваэра. И открылся. Изначально в замысле Всевышнего сотворить человека по своему образу и его подобию. Известно, что Всевышний называет себя Адонай Элогейну, Адонай Всесильный Ваш. И сущность на четырехбуквенное имя Всевышнего включает в себя и меру милосердия, и меру суда, как об этом сказал сам Всевышний Моше в книге Шмот, 34 глава. Я прочитаю с 6 стиха, сначала на иврите, а потом попробую сделать пословный перевод. Написано, 6-7 стих буду читать. Ваявор Адонай Альпанав Вайкра. Адонай Адонай Эль Рахум Веханун Эрех Апаим Варав Хесед Веемет Нацер Хесед Лаалафим Насе Авон Вафеша Вехата Венаки Лё Янаки. Пакет Авон Авот Альбаним Веаль Беней Баним, Аль Шилашим, Веаль Рибеим. Перевод будет таким. И прошел Адонай перед лицом его и возгласил. Адонай, Адонай всесильный, сострадательный Рахум, благой и милосердный Ханун, долготерпеливый Эрех Апаим, великий в справедливости и истине, хранящий милость хесед к тысячам, прощающий грех и непокорность, и заблуждение, и очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося. Винаки лё янаки. Припоминающий вину отцов, тех, которые не раскаялись, их детям и внукам, и третьему, и четвертому поколению. Как видно из этого текста Торы, имя Всевышнего включает в себя и меру милосердия, и меру суда. И следует отметить, что здесь Всевышний раскрывает свою сущность на имя. У Всевышнего есть имена, которые говорят о его делах. Это Адонай Ниси, Адонай Рафа, Адонай Знамя Мое, Адонай Целитель Мой. Но в данном тексте Всевышний раскрывает свою сущность на имя, то есть то, какое он есть по своей внутренней природе. И таким образом получается, если Всевышний хочет сотворить человека по своему образу и подобию, то этот человек также должен совмещать в себе эти качества Всевышнего, суть его милосердия и его качества суда. И наша главная тема сегодня – это то, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Ваэра, а именно каким образом человеку должно сочетаться качество милосердия и суда. Что идет впереди? Суд или милость? Качество милосердия или качество суда? Апостол Яков нам говорит, что милость превозносится над судом, и тому, кто не оказывает милость, того тоже будет судить без милости. Яков 2 глава 13 стих написано, «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. Поэтому нам важно понимать, как должны сочетаться эти качества суда и милости в человеке, который будет сотворен по образу и подобию Всевышнего. При этом следует помнить, что качество милосердия Всевышнего проявляется через его долготерпение. То есть, когда человек согрешает и просит прощения, то Всевышний его прощает, а на самом деле дает просто ему время на исправление. И таким образом проявляется его качество милости к человеку. Но если человек не исправил себе эти качества, которые вызывают грех, за который он каялся, и напрасно потратил то время, которое ему было отведено для исправления этого качества, то тогда уже начинает действовать в его жизни мера суда Всевышнего. И, как мы знаем, мера суда Всевышнего для человека – это тоже благо. «Все суды твои истина» написано, и «все суды его благи». Другими словами, через свои суды Всевышний опять же побуждает человека возвратиться к безгреховной жизни, чтобы наследовать ему будущий мир, а в итоге получается, что и суды Всевышнего – это милость. Как же эти качества Всевышнего, суд и милость, должны сочетаться в человеке? Что должно быть главным в человеке – милость или суд? Апостол Павел нам говорит о том, что очень важно, чтобы мы судили сами себя. Потому что если мы не будем судить себя, то тогда суд Всевышнего придет на нас. Это 1 Коринфянам 11 глава с 30 стиха. Написано: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Как мы видим, в данном контексте, когда речь идет о внутреннем человеке, суд стоит на первом месте. Потому что, как говорят мудрецы, если есть суд внизу, то нет суда наверху. И апостол Павел нам говорит об этом же. И таким образом мы видим, что в человеке должно быть и качество суда, и качество милосердия. И главный вопрос, как и в каких ситуациях милость превозносится над судом, а в каких ситуациях суд должен быть на первом месте. Ответы на эти вопросы дает нам наша недельная глава. Поэтому давайте прочитаем начало нашей главы, чтобы увидеть, о чем идет речь. Барешит 18 глава с 1 стиха написано: «И явился ему Привечный у Дубравы Мавре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». На иврите начало этого стиха звучит так: «Вайра элав Адонай бе элоней Мавре». Само слово «вайра» является производным от глагола «ре» – «смотреть», рассматривать, являться, появляться, быть видимым, давать увидеть, показывать, быть явленным, быть показанным. Другими словами, глагол «вайра» в начале текста нашей недельной главы можно перевести так: «И открылся ему, и дал увидеть ему Адонай себя в Элоней Мавре». Мы знаем, что Привечного никто никогда не видел и видеть не может. И вот мы уже в третий раз читаем в Торе, как Привечный открывается Авраам. Первый раз это было в недельной главе Лех-Леха, именно в то время, когда Авраам послушался голоса Привечного и, выйдя из земли своей, из родства своего и из дома отца своего, пришел в Шхем и остановился у Доброго Море. Это Барышит 12 глава 6 стиха написано: «И прошел Авраам по земле сей до места Шхема, до Доброго Море». В этой земле тогда жили хананеи. «И явился Вайра, дал увидеть себя Адонай Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Адонаю, который явился, открылся ему. И когда мы читали этот текст, мы говорили, что это был тот момент в жизни Авраама, когда Всевышний дает ему увидеть себя истинного, того Авраама, который стал обителем Всевышнего. Другими словами, Всевышний показал Аврааму ту конечную цель, куда он должен прийти. Цель, ради которой он вышел по призыву Всевышнего из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. Второй раз Всевышний открывается Аврааму именно в тот момент, когда Аврааму будет поставлена печать на его праведную веру. И Всевышний заключит завет с Авраамом об Амашеяхе, и этот завет будет единственным путем с этого момента в подобие Сына Всевышнего для всех людей, живущих на земле. Прочитаем, как это было. Барышит 17 глава с 1 стиха. Авраам был 99 лет, и Адонай явился, Вайра, Аврааму и сказал ему: «Я всесильный всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен». На иврите «Ани Эль-Шадай, Хитхалех Лепанай, Вегьех Тамим». И мы знаем, что значит «Хитхалех Лепанай, Вегьех Тамим». «Иди к себе истинному, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным». Другими словами, можно было бы подумать, что именно в этот момент вера Авраама уже достигла совершенства, и отец наш Авраам уже пришел к тому себе истинному, ради которого вышел из Харана. И апостол Павел нам говорит, что этот путь веры, который прошел Авраам до этого момента, сделал его отцом всех верующих, идущих по следам веры отца нашего Авраама, как обрезанных, так и необрезанных. И на эту веру Всевышний ставит печать праведности. Давайте прочитаем, как это было. Как говорит об этом апостол Павел. Римлянам 4 глава, 7 стиха. «Блажены, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Привечный не уменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Как уже было сказано выше, можно было бы подумать, что в этот момент вера Авраама уже достигла совершенства, и отец наш Авраам уже пришел к тому себе истинному, ради которого он вышел из Харана. И, в принципе, ему уже больше ничего и делать не надо, кроме того, как учить этой вере своих последователей. Но последователи, ученики, у Авраама были всегда. Но Всевышний обещал Аврааму, что у него будет сын, что у него будет семя, Зареха, потомки, которые наследуют землю Ханаан. Таким образом, если говорить понятиями Торы, то Авраам в данный момент своего духовного пути, когда Всевышний ставит печать на его праведную веру, родил Авраама, праведного и непорочного, который ходит с Адонаем. В отличие от Ноха, который родил Ноха, мужа праведного и непорочного, который ходил с Иваим. Про Ноха написано в Берешит 6.9. Эла Талдот Ноах. Вот родословие Ноха. Ноах был человек праведный и непорочный вроде своем. Ноах ходил с Элохим. Авраам же говорит про себя, что он ходил пред лицом Адоная. Это Берешит 24 глава 40 стих. Он сказал мне, привечный, пред лицом которого я хожу. Видите, да? Привечный Адонай, пред лицом которого я хожу. Пошлет с тобой ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих, из дома отца моего. Итак, мы видим разницу. Ноах ходил с Элохим, Авраам ходит пред лицом Адоная. Мы знаем, что Всевышний раскрывается в этом мире как Адонай, и это мера милосердия и милости Всевышнего. И также Всевышний раскрывается в этом мире как Элохим, и это мера суда Всевышнего. Так вот, если Ноах, Иш Цедек Ватамим, человек праведный и непорочный, ходил с Элохим, мера суда, и ему во время потопа, прежде чем выйти на новую землю, нужно было научиться качеству хесед, мы говорили об этом, когда разбирали недельную главу Ноах в этом году, то Авраам, отец наш, ходит пред лицом Адоная, то есть перед мерой милосердия. И в итоге, если Ноах имел качество суда, и ему нужно теперь обрести качество хесед, милосердия, то можно предположить, что Аврааму, мужу праведному и непорочному, который ходит пред лицом Адоная, которому свойственно качество хесед, качество милосердия, для того, чтобы родить сына, необходимо обрести еще качество суда. То есть необходимо пройти путь, когда Адонай станет его Элохим. Чтобы вы понимали, что это не просто теория, в учении Иешуа и апостола мы видим подтверждение этим выводом. Во время своего первого прихода, когда Иешуа пришел к погибшим овцам дома Израилева, он сказал своим ученикам, Лука 9, глава с 51 стиха, написано, когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерушалаем и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали, «Господин, хочешь ли мы, скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Таким образом, мы видим, что все время до второго прихода Иешуа Машиаха будет временем спасения человеческих душ, и это время милосердия. И поэтому судить никого прежде времени не следует. Суд будет дан святым его, когда он придет в свой второй приход. Об этом многократно говорится в Писаниях. Приведу одно место из пророка Даниила. 7 глава с 21 стиха написано, «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего. И наступило время, чтобы царством овладели святые». Итак, мы живем во время, когда Сын Человеческий пришел не губить человеческие души, а спасать. Об этом он также говорит в притче Матфея 13 глава с 24 стиха. Прочитаем. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы дома владыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы, пойдем выберем их“? Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницы уберите в житницу мою“. Таким образом, мы видим, что есть время милости, когда нужно спасать души человеческие. А вот когда это время закончится, тогда придет время суда над теми, которые так и не раскаялись перед Всевышним и не стали на путь тшувы. И в книге Откровений мы это очень ясно видим, что все суды Всевышнего приходили в этот мир на людей только ради того, чтобы они раскаялись и стали на путь тшувы, но многие в упорстве своем так и погибли. Итак, есть время милости, когда нужно спасать души человеческие. Хотя, с другой стороны, если говорить о тех, кто уже уверовали и принадлежат общине Иешуа Машиаха, то здесь мы уже видим, что суд у верующих в общине должен быть уже сейчас. И об этом нам говорит апостол Павел, 1 Коринфянам 5 глава с 1 стиха. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену своего отца. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господина нашего Иешуа Машиаха, обще с моим духом, силой у Господина нашего Иешуа Машиаха, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господина нашего Иешуа Машиаха“. И еще здесь апостол Павел говорит, 1 Коринфян 5 глава, с 9 стиха: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Всевышний. Итак, извергните развращенного из среды вас». Таким образом, складывая все вместе, можно сказать, что внешних мы не судим. Не судим до времени второго прихода Амашеха. Более того, мы призваны для того, чтобы служить им, нести весть благую и призывать их на путь швы. Потому что Иешуа Машиах пришел спасать души человеческие. И в то же самое время внутри общины суд должен быть. То есть среди уверовавших суд уже должен быть. И также мы увидели, что на внутреннем духовном уровне каждого верующего человека тоже суд должен быть, и причем на первом месте, поскольку если верующий не судит сам себя, а милостиво закрывает свои глаза на свои грехи в своей жизни и не становится на путь исправления, то тогда суд приходит от Всевышнего. Итак, мы возвращаемся в нашу недельную главу, чтобы увидеть, как Тора нам говорит о соединении в человеке двух этих качеств – меры милосердия и меры суда. Мы остановились на том, что Авраам, отец наш, получил печать праведности на свою веру, и вот теперь наступило время исполнения обетования Всевышнего, чтобы Аврааму родить сына. Но, как мы говорили выше, для того, чтобы он мог породить Ицхака. И так говорят комментарии иудейских мудрецов. Аврааму необходимо добавить к качеству милосердия хесед качество суда один. И вот наша недельная глава Ваера начинается именно с того момента, когда Авраам, сделав себе обрезание наружной крайней плоти, о котором апостол Павел говорит, что это обрезание было уже печатью на праведную веру Авраама, сидит у входа в шатер, и ему снова ваера открывается, привечный. В Решит 18 глава с 1 стиха написано: «И явился ему Адонай». Ваера элав Адонай. У Дубрава Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного. Здесь комментаторы Торы обращают внимание на перенос времени действия и говорят, что для Авраама характерно раннее утро. Это время милосердия, когда Всевышний дарит человеку новую жизнь. Милость Всевышнего обновляется каждое утро. Помните, написано? А здесь мы видим, что действие переносится в послеполуденное время. А это уже время отчета, это время спроса, время суда Всевышнего. Прочитаем, что происходит дальше. И когда я буду читать первые 5 стихов, вы обратите внимание на то, что здесь ни разу Авраам не упоминается по имени. А мы ведь знаем, что имя выражает сущность человека. И тогда вопрос, что это может значить? Читаем. Берешит, 18 глава, с 1 стиха. «И явился ему». Ему, видите? Имя Авраам не названо. «Адонай уду бравы мамре». Когда он, опять он, сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул. Кто он? И вот три мужа стоят против него. Против кого его? Опять имя мы не видим. Увидев он, опять он, побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И пусть немного принесут воды и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите так, как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Здесь можно видеть, что в этих стихах нет имени Авраам. Везде стоит местоимение. Он, его, я, раба твоего, раба вашего, но имени Авраама здесь нет. Комментаторы Торы говорят о том, что вся эта глава посвящена тем изменениям, которые должны произойти в нем для того, чтобы он мог породить Ицхака. И имя Авраама не упоминается в этих первых 5 стихах именно потому, что Авраам как бы теряет себя именно для того, чтобы принять эти изменения. Йона Леви, комментируя появление 3 посланников, ангелов, пред Авраамом в то время, когда раскрывается ему Адонай, говорит, что форма раскрытия Адоная должна показать Аврааму, что мировая гармония не строится на одном хесед, на одном милосердии. Необходим также дин, суд, и еще необходимо объединение этих качеств, хесед и дин, которое называется рахамим. Помните, в начале нашего разговора мы говорили о сущности имени Привечного, и там было сказано, что Привечный рахум. И мы перевели это слово как сострадательный. И это то качество, которое впоследствии раскроется уже в Якове. Таким образом, главная причина, по которой в первых 5 стихах не упоминается сущностное имя Авраама, как говорят комментаторы Торы, это именно тот момент жизни Авраама, когда он переходит на новый духовный уровень. То есть Авраам как бы теряет самого себя, чтобы измениться, при этом оставаясь рабом Всевышнего. И казалось бы, куда уже больше изменяться, ведь он уже получил на свою веру печать праведности от Всевышнего. А в нашем понимании это уже предел совершенства. Но оказывается, это не так. Оказывается, мало получить печать праведности на свою веру. Для того, чтобы теперь эта праведная вера достигла совершенства, нужны дела. Апостол Яков об этом пути совершенства нашей веры говорит так. Яков 2 глава с 18 стиха. «Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь. Бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Ицхака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Всевышнему, и это уменилось ему в праведность. И он наречен другом Всевышнего. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Итак, апостол Яков говорит, что вера Авраама содействовала ему в его делах. И именно возложив на жертвенник Ицхака, его вера достигла совершенства. Мы понимаем, что путь Авраама для всех верующих. И мы видим, что этот путь не заканчивается на печати праведности. И если посмотреть на весь духовный путь Авраама, то его можно разделить на несколько этапов. Сначала мы видим, как Авраам по призыву Всевышнего верой выходит из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. И мы видим, что это дела, которые свидетельствуют о его вере. Потом мы видим, как Всевышний учит Авраама перестать бояться за себя и научиться доверять Всевышнему. Вы помните, как Авраам боялся за себя, когда они спустились с Сарой в Египет во время голода, когда только пришли в обетованную землю. И после всего, что там произошло, мы видим, что Авраам уже перестает бояться за себя и идет с 318 человеками воевать против 4 царей и побеждает их. И в итоге мы видим, что Авраам уже перестает бояться за себя, а в 15 главе мы видим, что Авраам полностью доверяет свою жизнь Всевышнему. И вот Всевышний, вот это доверие ему, жизни Авраама, вменяет ему в праведность. Об этом мы читаем в Берешит 15 главе. И казалось бы, если Всевышний вменил веру Аврааму в праведность, то уже как бы и делать ничего не надо, можно уже и на небеса собираться. Но мы видим, что после этого события проходит примерно еще 14 лет. И за это время Авраам рождает Ишмаэля, воспитывает его. Рождает, послушав свою жену Сару. И я так понимаю, при этом не вопросил Всевышнего. Апостол Павел говорит, что это был ребенок, рожденный по плоти. Галатам 4 глава с 22 стиха написано. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». И когда мы пытаемся понять, что это значит для нас, идущих путем Авраама, апостол Павел дальше говорит. 24 стих 4 глава Галатам. «В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерушалайму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерушалайм свободен, он матерь всем нам». Другими словами, это было время в жизни Авраама, когда он был в рабстве закону. И суть этого рабства в том, что Аврааму приходится заставлять себя подчиняться закону. Но мы знаем, когда истина входит уже внутрь человека, то такой человек становится свободным. Как сказал Иешуа, если сын освободит, то истинно будете свободны. Другими словами, есть время, когда мы обуздываем свою душу заповедями Всевышнего. Мы заставляем ее послушаться заповедям, и в это время мы еще рабы. Рабы праведности. Апостол Павел об этом в 6 главе Римлянам говорит. А потом приходит время, когда уже эта заповедь начинает жить в нас. И нам уже не надо ничего обуздывать, потому что это стало нашей новой природой. И вот это и есть суть того, что стали сыны. Истина освободила нас. Так вот, мы видим, что по рождению Ишмаэля 13 лет Авраам взращивает в себе истинного Авраама. И это закономерный процесс для всех, идущих путем Авраама. Так нам говорит апостол Павел. Там же в Галатах 4 главе с 1 стиха написано «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям, домоправителям до срока отцом назначен». И вот когда Ишмаэлю исполнилось 13 лет, и он стал уже сам отвечать перед Всевышним за свои поступки, Всевышний снова обращается к Аврааму и говорит: «Ну все, Авраам, время твоего детства, время твоего рабства уже закончилось. Ты уже не раб, но сын. Пришло время поставить печать на твою веру». Берешит 17 глава с 1 стиха мы читаем. Авраам был 99 лет, и Привечный явился Вайра Аврааму и сказал ему: «Я всесильный всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Таким образом запечатлевается путь Авраама для всех верующих на все поколения. Но ведь Всевышний обещал Аврааму сына. И, как мы уже говорили выше, для этого Аврааму нужно еще обрести качество суда, качество Дин, поскольку Всевышний творит человека по своему образу и подобию. И вот в нашей недельной главе мы видим, как это качество, качество Дина, Авраам обретает во время ходатайства перед Всевышним за Содом и Гоморру. Первое, с чего начинается эта тема, мы видим, что уничтожение Содома и Гоморры должно произойти с согласия Авраама. Иначе зачем было бы Всевышнему начинать этот разговор, о котором мы читаем в 17 стихе, как написано: «И сказал Привечный, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Другими словами, через эти слова Всевышнего, а это является необходимым шагом на пути его духовного роста, для того, чтобы выявить у него это качество Дин, качество суда. Хотя мы знаем, что Авраам все время руководствовался милосердием. Другими словами, мы видим, что через эти слова Всевышнего, которыми Всевышний обращается к Аврааму, начинается вот этот процесс духовного роста Авраама, суть которого – выявление у него качества Дин, качества суда, поскольку до этого у него было только качество милосердия. Аврааму необходимо иметь в себе единство качеств суда и милосердия, как отражение совокупности качеств Всевышнего, который един, а не только один. Другими словами, Всевышний ведь хочет сотворить человека по образу и подобию своему. И поскольку он в Аврааме запечатлевает этот путь для всех людей, которых будет совершать по своему образу и подобию, то качество милосердия, которым обладал Авраам, нужно еще добавить качество суда. И то, что мы читаем дальше, мы видим, как происходит выявление этого качества суда в Аврааме. И каким образом совмещаются эти два качества в человеке и становятся едиными. То, о чем мы говорили в начале, что впереди суд или милость. Чем руководствоваться и как руководствоваться в своем милосердии, в своем суде. А в итоге мы видим, как в разговоре Авраама со Всевышним за спасение Содома и Гоморры Всевышний ни разу не противоречит Аврааму. То есть вся инициатива идет от Авраама. А речь-то ведь идет о суде над Содомом и Гоморрой. Авраам говорит сначала о 50 праведниках. Он говорит, что тебе ведь Всевышний не свойственно судить вместе праведника и нечестивого. Неужели ты не защитишь праведника? Всевышний говорит, хорошо, 50, значит, будет 50. А Авраам понимает, что это слишком строгий суд. И тогда он говорит, а если 45 будет в этом городе, то не истребишь из-за 45. Всевышний говорит, хорошо, будет 45, не истреблю. Как ты скажешь, Авраам? В итоге доходит до того, что Авраам говорит о 10 праведниках. 10 праведниках, ради которых не будет истреблен город. И Всевышний опять не возражает Аврааму, принимает его решение. И поскольку Авраам на этом останавливается, Всевышний понимает, что решение утверждено. Почему 10 праведников? Поскольку меньше уже нельзя. 10 праведников – это минимальное число, которое, по мнению Авраама, образует праведную общину, которая может влиять на жизнь города. Меньшее число праведников в окружении злодеев перестают быть праведниками, а в итоге не способны спасти город. Таким образом, мы видим, как Всевышний подвел Авраама к тому, что он сам участвует в вынесении приговора Содому. И таким образом выявляет в себе качество суда, которое стало в нем единым с качеством милосердия. Может быть, здесь и будет ответ на наш вопрос, который мы задавали на разборе Торы на этой неделе. Суть вопроса, а почему Авраам, после того, как увидел, что Содом разрушен, не пошел искать и спасать своего родственника Лота. В заключение прочитаю наставление к нам апостола Павла. 1 Коринфянам 4 глава с 1 стиха. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Амашеха и домостроителей тайн Всевышнего. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Всевышний. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господин, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Всевышнего. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.